Так была печаль в прошлый раз.
Мы не допечалились.
Нет, уже попечались. У нас тут было.
Ну, я хотел сказать, что... Что... У каждой страсти есть противоположная добродетель. Какая-то. Например, у чревогодия добродетель воздержания. У блуда целомудрие, у гнева кротость, серебролюбие, милосердие, щедрость.
Нестяжанием.
Нестяжанием, да. Вот. А какая печаль будет у нас?
Радость.
Вот в том-то и дело, что здесь нужно понять...
Всегда что, радуйтесь.
Да, понять, что страсти должны противостоять и быть противоположным, быть какое-то делание. Добродетель всегда делание. Добродетель – это значит делание какого-то добра. Не чувство какое-то субъективное, да, радость, например. Или, как мы говорили, там, где-то мы что-то говорили такое. Или не говорили, не помню. Вот, что должно быть противопоставлено какое-то делание. И вот святитель Игнатия вот таким деланием является блаженный плач, противоположной печали. Что, собственно, для мира совершенно непонятно, почему, если ты скажешь, что есть печаль, а противоположность печали – это плач, да, что же ты противоположность скажешь?
Ну, да.
Какая же это противоположность?
Это не про
здесь,
нас.
Здесь слезы и там слезы. Вот. Тем не менее, вот как перечисляет черты вот этой вот добродетели, противоположной печали, святитель Игнатий. Блаженный плач, то есть ощущение падения общего всем человеком собственной нищеты духовной. Это из первого тома, это аскетических опытов, можете Не обязательно все писать, дома посмотрите. Сетование о них. Плач ума, болезненное сокрушение сердца, прозябающее от них легкой совести, благодатное утешение и радование. Надежда на милосердие Божие, благодарение Богу в скорбях, покорное перенесение, озрение множества грехов своих, готовность терпеть, очищение ума, облегчение от страстей, умерщвление мира, желание молитвы, уединение, послушание, смирение, неисповедание грехов своих. Вот.
Это как блаженно плачущие получается, да?
Ну да. Ну то есть, если вот в той терминологии, которая у нас была в прошлый раз, о двух печалях, да, которые есть. Есть печаль мирская, которая смерть приносит, да, по апостолу Павлу. Есть печаль, я же по Богу, которая, значит, соделывает покаяние. Вот эта вот печаль по Богу, да, которая выражается через этот плач, вот это, собственно, и есть противоположность вот этой мирской печали, которая душу разрушает и от Бога удаляет. Вот. Ну вот, а так вот, если практически для себя, да, вот если я, например, грущу, что мне делать, если я грущу?
Делами заниматься. Отвлекает очень.
Помолиться.
Помогает. Делами заниматься, помогает. Помогает смелое принятие того, что посылает Бог. Зная, во-первых, собственные грехи, да, зная, что для моего исправления мне нужно что-то потерпеть.
Это смирение получается, да?
Ну, вот это не смирение, конечно, еще. Да?
Принятие.
Это некий шаг такой к смирению. Когда я говорю, ну что же, там, допустим, ну так там мне Господь послал, ну так мне и надо.
Ну да.
Так мне и надо.
Заслушаю.
Я смело это говорю, и сейчас же от печали избавляюсь. Как говорят таких людей иногда. Такой, ну, плюнь в глаза, ну, все, Боже, раз.
Да.
Что мне,
есть такое, да.
Да.
Бабушка говорила всегда.
Да.
Не страшно. Там пожёстче была поговорка, ну.
Да?
Да. Не буду говорить.
А почему?
Ну, вот так вот. Вот так вот. Значит, вот от этого, вот от этой некой такой вот смелости, да, такой решимости, печаль, она почему-то сразу уходит. Вот, благодарение, конечно, Богу. Вообще, так вот, если это, там, допустим, я не понимаю, что такое, почему блаженный плачет, противоположность печали, да? Ну, давай я поставлю просто для себя, допустим, я не претендую там на звание там, учителя какого-то там, или аскетически опытного человека. Я скажу, для себя скажу, что благодарение. Скажу благодарение, и для меня это, в принципе, будет достаточно. Потому что благодарный человек, он печалиться не будет. Он всегда найдет способ или повод поблагодарить за то, что у него есть, и за то, чего у него
нет.
Чего у него нет. Ну вот. И тут мы потихонечку переходим к страсти зависти, которая у нас не входит в число вот этих вот восьми основных, но которая достаточно часто присутствует в нашей жизни. Саша, мне кажется, ты провокатор.
Я да. Я не отрицаю.
В первом классе, когда дети, есть мальчики, которые все там что-то крутятся,
по за косички дергать, да.
Это еще Полины нет.
Да, еще Полина.
Да, это вот главный мой объект. Рассаживать в разные углы. Как в школе. Как люди взрослеют, ничего не меняется.
Страсть, которая не входит в число восьми основных, но которая часто присутствует в нашей жизни, и которые вот место, если определить ее место, да, но вот действительно в ней присутствует печаль определенная, да?
Еще как, да.
Да, в ней присутствует, наверное, как какое-то злопамятство, да, или что-то сходное со злопамятством.
Да.
Какая-то неприязнь такая.
Угу.
И в ней, конечно, очень сильно присутствует неблагодарность. Можно сказать, что благодарность, она тоже такая добродетель, которая зависть способна совершенно, наверное, искоренить. Вот. А благодарность, это, собственно, и есть добродетель, да, это не субъективное какое-то чувство. Вот. А это делание. Делание. И это делание, оно должно нами выполняться, причем выполняться и с неким понуждением себя, и с трудом, да.
А это значит делать что-то хорошее или молиться, или и то, и другое, или вспоминать?
Благодарить Бога специально и сознательно, благодарить Бога не только там «дай мне то, дай мне все», да?
За все благодарить, вот. Да.
Да, во-первых, благодарить, во-вторых, принимать, стараться вот посмелее то, что там Бог посылает. И опять же, что ее роднит с печалью? Или с гневом, допустим. Ну вот мы говорим, да, что у нас есть дерево, да, из трех стволов. Дерево из трех стволов. Вот. А если чего-то мне не хватает вот из этих трех главных страстей, мое себелюбие чем-то не удовлетворено, либо не хватает какой-то сласти, либо какой-то вещи, либо какой-то похвалы, то тогда возникает реакция. Вот эта вот реакция, она может быть разная. Она может быть такая вот агрессивно-активная, это гнев. Она может быть такая пассивная в виде печали. Вот. И она может быть такая вот конкретно печально-адресная, направленная на человека, который вот этим вот добром, с точки зрения, обладает, и которого у меня нету. Да. Вот эта вот такая вот реакция на этого человека, это, собственно, и есть зависть. Вот. Поэтому я могу точно так же смело сказать, как и печаль, что если бы у меня не было пристрастия к каким-то вот этим мирским благам, то тогда бы у меня, конечно, не было зависти. Но есть у него и есть, а нет что?
Угу.
Нет, собственно, что, какая мне печаль-то? Мне и так хорошо. Я вам рассказывал, да, про это, как один человек справился. Приехал с юга. Как я рад, как я счастлив, я наконец-то в храме, на службе. Ты уже это все как надоело, эти шашлыки. Бесконечно шампанское. Эти женщины полуголые. Это вот праздность, это вот такая. Ну сколько можно, когда же это все кончится? Наконец-то.
Мучился, да?
Ага. Так изваялся. И благодарит.
Пытка апельсина, пожалуйста.
Да. Значит, зависть, она будет направлена обязательно на что-то вот из этих трех, да? Удовольствие, которое у меня есть, у меня нету, а у него есть. Или какая-то вещь, которая у меня нету, а у него есть. Либо самая такая вот, наверное, злостная и сердитая зависть, это когда... Вот что-то такое вот меня как-то обошли, да, в чем-то. Чего-то у меня вот поставили меня на второе место, а кого-то на первое.
Это гордыня получается.
Ну, гордыня она во все, она
везде.
Повсюду лезет, да. Ну вот у Пушкина мы смотрели с вами «Скупого рыцаря» «Серебролюбие», портрет, так сказать, «Серебролюбие», mm-hmm. да. Есть у него еще маленькие трагедии, Моцарт и Сальери.
Угу.
Такой классический пример зависти. Нет, никогда я зависти не знал, Сальери говорит, Манал Сальери. Он никогда, ниже когда печенье пленить умел слугить парижан, ниже когда услышал в первый раз я Эфигении, начальный звук Эфигении оперы Глюка. Кто скажет, что в Сальери гордый был когда-нибудь завистником презренным? Здесь можно сделать остановочку и осознать, что гордость не позволяет человеку быть завистливым. Человек по гордости может быть, так сказать, таким вот великодушным. Ну, в кавычках, конечно. Вот, то есть не проявлять никак этой своей зависти, скрывать ее от других.
А все-таки проявлять.
Да, скрывать ее от себя, при этом и от себя, и от других, вот по гордости. Никто, а ныне сам скажу, я ныне завистник, я завидую, глубоко, мучительно завидую. О небо, где правота, когда священный дар, когда бессмертный гений, не в награду любви горящей, самоотвержения, трудов, усердия, молений, послан, а озаряет голову безумца, гуляки праздного. О, Моцарт, Моцарт. Значит, суть претензий в чем? Что я тружусь.
Да, я тружусь, а он...
Я занимаюсь. Да. Я день и ночь занимаюсь этим делом. Я столько всего достиг. Мне этот по справедливости должен быть дар. А он у бездельника, у праздного гуляки, у Моцарта.
Да.
Как тут не вспомнить этот самый евангельский сюжет, да, с нанятыми в первый час там, в одиннадцатый
час. Да, да, да.
Бог знает, как ему угодно. Он может давать там динарий за проработанный час, может дать динарий за полдня, может дать динарий за день. Вот это его дело. В все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше, говорит Сальери. Для меня так это ясно, как простая гамма. Значит, не только на земле справедливость, но и Бог несправедлив. По этой причине, да, что мне не дал, а ему дал. Потому что полагается мне по справедливости, вот, а перепало ему совершенно несправедливо. Совершенно несправедливо. Поэтому зависть, она всегда связана обязательно с таким вот с ропотом и восстанием на Бога. Да? Еще страшнее, когда эта зависть касается уже не каких-то душевных дарований, а духовных дарований.
Точно.
Вот такое иногда бывает, когда мы, если видим какого-то человека благочестивого, или искренне молящегося, или вот какого-то духовного, такого явно более одаренного, чем я, вот, испытываем некое к нему такое вот зависть. Да. Ну почему? Почему вот он такой, а вот у меня нет. Вот. Не то, чтобы сказать с благодарностью, да, Господи, ой, слава тебе, что вот такие вот люди есть, да. Хоть кто-то будет такой. Ну, ладно, я не такой, но хоть кто-то будет рядом такой-то. Я хоть на него посмотрю, полюбуюсь там, вот, может, пример какой-то у него получил через него. Но я вот почему-то чувствую такое, бывает, недовольство. И вот эти вот вещи, они нехорошие, потому что они приравниваются оценке хули на Бога. Это хула на Бога, потому что я не принимаю вот этого вот действия Божьего промысла, да, который дает всегда по своей какой-то правде. В чем эта правда, мы не знаем. Знаем такой рассказ из Патерика, когда некий человек подошел к Антонию Великому и спрашивает его, почему вот у тебя такие дарования есть от Бога, а у меня нет. Хотя я тружусь больше тебя. Антоний ему отвечает, потому что я Бога люблю больше тебя. А как ты измеришь? Это же не измеришь. Как он любит? Может, он лежит на печке и любит. Как тот этот знаменитый, да, который там был оправдан, просто не осуждал никого. Такой какой-то. Вот любит такую историю рассказывать. Лентяй. Любит рассказывать историю про какой-то монах, который кого не осуждал, ничего не делал, лежал под пальмой.
Да, его
типа,
врать
типа, опять. Типа ничего не делал. Вот. И спасся. А почему спасся? А вот я никого не осуждал. Вот. Ну, попробуй. Вот история из одной книги. В одном скиту был подвижник по имени Андрей. И вот пришел в этот скит некто по имени Константин, который завидовал Андрею и желал достичь мира Андрея и добродетели Андрея. Потому что Андрей получил благодать от Бога исцелять всякие недуги и всякую немощь. А Константин тоже так хотел. И спросил Константин одного брата, каким образом Андрей получил благодать. Брат говорит ему, что получить ее благодать, Андрей совершил большой подвиг. Ну, ведь не такой же недалекий оказался, специальный брат, да, подсказчик. Спрашивает, какой? Его подвиг был хлебом не насыщаться никогда, воды никогда вдоволь не пил, двое суток простоял на неподвижной молитве, полагая по 1000 и по 2000 поклонов. И не знал ни варева, ни вина. Кстати, ну, показал, что это легко. Для вида он притворился. Зависть часто очень связана с лукавством и с притворством, потому что человеку стыдно вот это обнаружить. И сказал брату, ну где мне таким подвигом подвязаться? Удалился он, пришел в свою келью и взялся за подвиг Андрея. И стал он подвязаться самочинно, без благословения духовника. И с такой ревностью подвязался, что превзошел Андрея. Но цель у него была не такая, как у Андрея, но гордое, чтобы достичь удовлетворения. То есть, если Андрей был человек разумный и подвязался ради любви Божией, или ради покаяния, или ради чего-то существенного, да, Ты тут поставил себе цель вот именно такую-то. У него 2000, а у меня будет...
Обогнать его.
3000.
Обогнать и перегнать.
Да. Да. Так он продолжал 5 месяцев производить свой суетный подвиг. Ел однажды в седмицу несколько сухарей и немного воды. Сон же принимал, только прислонясь к стене на малое время. И так прошло 5 месяцев. Пришел Константину помысл, сказав ему: «Какой великий подвиг ты совершаешь, почему знать, может быть, Бог принял уже молитву твою. Вымой-ка лампадку, вложи в нее новый светильник». Ну, то есть этот фитиль. «Возьми чистого масла, поставь перед собой на время молитвы твою. И если лампада зажжет сама собой, значит, исполнились твои желания, принял Бог молитву твою».
Бес его искушает, а?
Ну, это вообще уже как кошмар. Все, Атас. Такие вещи, да, и ну, пускаться, это действительно потерялся уже совсем. И принял несчастный такую злую мысль и сделал, как подсказал ему помысел. 3 дня он молился перед этой лампадой, а светильник не загорался. Тогда стал говорить несчастный: «Господи, это почему не загорался? По милости Божией не загорался светильник, да, который не хотел ему погибнуть. Господи, дашь мне благодать, чтобы сделаться мне целителем, творить всякие недуги», это он молится, «и всякие немощи, то есть целить всякие недуги, всякие немощи. Дай мне, Господи, просимое, и не хочу я спасения, дай мне только благодать, а потом учи меня. Дай мне эту благодать, а потом сожги меня в огне неугасимом». Вот до чего дошел, да, зависть. И как только он сказал это, вдруг под действием бесовским зажглась лампада. Появился бес во образе Андрея, это которому он завидовал, и говорит ему: «Радуйся, отче, превзошел ты меня в добродетелях, ибо был я на молитве, во время молитвы увидел сияние светящегося света, которое искал, окружаясь, на чье бы жилище опуститься. И не находило сияния достойного ни одного чистого сосуда, чтобы поселиться в нем. И так дошло до тебя, и взошло в жилище твое. Почему я пришел посмотреть у тебя и спросить тебя, какие средства ты употребил, чтобы получить благодать от Бога? И когда я шел к тебе, встретился мне на дороге ангел и сказал мне: зачем печалишься, Андрей, что Константин получил такую благодать?»
Ничего себе.
Все наоборот, да? Все наоборот. «Получил он из-за того, что превзошел твои подвиги». И стал пересказывать бес в образе Андрея, какие подвиги совершал Константин. И когда он еще это говорил, пришел другой бес, сильно сияющий светом, который блистал, как солнце, и сказал: «Радуйся, Константин, потому что ты угодил царице небесной, она сама идет посетить тебя, посмотреть на ангельскую жизнь твою и на твой великий подвиг. Выходи же встретить ее и поклонись ей, как царице». Услыхав это, несчастный пошел встречать царицу, но говорит лукавый Константину: «Берегись, чтоб не назвать ее по имени, ибо она скромная, и если услышит от тебя свое имя, то разгневается и не даст тебе благодать исцеления». Спрашивает Константин: «А как же мне говорить?» Отвечает бес: «Говори слова: радуйся, царица земли, добродетель мою удостоившая».
Все не так, да.
Да. Потому что ты скажешь царица небесной, то сразу...
исчезнет.
Попадется. Да. И в это время, как он это говорил, пришел другой бес светящийся и сказал: «Поставим трон царицы, придет она». Ну, все по апостолу Павлу, да, как это пришельца в ангел света и так далее. Или, как говорят этот, злой полицейский, добрый полицейский, да? И пошел он с бесом, и поклонились оба бесу, как царице спасения. Бес же в образе царицы, увидев, что Константин поклонился ему, встал с трона своего, обнял его, поцеловал и сказал: «Желательно было мне, чадо мое, только взглянуть на тебя, и удостоилась слава моя, требуй от меня чего хочешь». Ну, как золотая рыбка, да? И уступил он ему трон свой, и бес возвел его на трон, а сам сел пониже. Это как будто вот она уступила. Это, знаете, в житии Франциска Ассизского, такого любимого католического святого, или как его еще называют, любимый святой русской интеллигенции называли рубеже 19, в Серебряном веке, да? Ему Христос говорит Франциску: ну, Франциск, ты в любви даже меня превзошел.
Вот это да. И ничего им не царапает, что такого быть не может.
Может, они просто с ума сошли на почве своих каких-то фантазий? Вот это, все...
вот это вот и есть вот тот состояние это прелести, да? Это потеря ума. Да. Ну, в каком-то смысле это сумасшествие, конечно. Ну вот, значит, царица сходит с трона, сажает его на трон, и сама садится пониже, да, уступает ему
свое место. А первый, наверное, этап ему Господь должен, да, уступить свой трон?
Ну, понимает... ему хватило, как мы сейчас услышим. Значит, вот я даю тебе славу мою вместе с благодатью и даю тебе дар исцеления. Сиди же на троне, достойный тебя, а я, как недостойный, буду сидеть пониже. Кончилось все это печально. Они ему заморочили голову, подняли и бросили в пропасть. Вот. И истоком всему этому была зависть к дарованию, которое брат получил за свое смирение, которое было ему недоступно, потому что у него не было смирения, любви к Богу. Вот. Значит, ну вот, ну да, но у меня, допустим, нет смирения. Я понимаю, что у меня нет смирения. Вот у меня нет такой любви к Богу. Я понимаю, что у меня нет любви к Богу. Вот. Но если я буду это принимать как... ну, как истину, да, а что мне, собственно? И не буду завидовать человеку, у которого это есть, потому что, ну, слава Богу, что у него есть. Вот, а представь себе, что не было бы там, допустим, людей, у которых были такие дарования. Не было бы. Святых бы не было. Что со мной было бы жалко без святых, без таких людей? Вот. Поэтому я, конечно, должен благодарить и радоваться за это. Вот, и не мериться так бесконечно, да, вот, а почему у него есть, а у меня нет, да. Вот, поэтому вот это вот оказывается такой вот страстью действительно страшной, потому что, собственно, и вот и первое убийство, да, как-то Каин убил Авеля, оно было по зависти. Собственно, Христа, как мы знаем из Евангелия, что его осудили по зависти осудили. Вот. Интересно, что по-французски есть такое слово «жалюзи». «Жалюзи» значит одновременно и зависть, и ревность.
Зависть, ревность?
И зависть, и ревность. То есть и завистливый в окно заглядывает, думает, что там деньги считают, а ревнивый заглядывает в окно, думает, что там что-то происходит. Вот. А чтобы они не видели, значит, вешают такой жалюзи. Жалюзи – однокоренное с латинским словом, которое произошло от греческого тоже «ревность». Вот есть апостол такой, Симон Зелот. Зелот. Зелот значит ревностный, да? Зелот. Вот зелот, вот это вот этот корень, перешел в греческий, а потом в латынь из греческого, а потом из латыни уже попал в несколько видоизмененном виде. Раз во французский, ну, значит, слово то же самое. Значит, зависть или ревность. Ну вот, значит. Ну, опять, как от зависти избавляться? Как от зависти избавляться? Ну, во-первых, не роптать, а принимать то, что Бог дает. Да, принимать. Вообще, вот, по отношению к любой страсти, тут очень важно, так сказать, жить в реальности. Особенно вот к таким страстям душевным. Жить в реальности. Вот если мне Бог что-то там дал, а кому-то что-то там другое дал. Ну что же, вот. Я же знаю, что Бог он милостивый, если там не дает мне какое-то дарование. Ну, слава Богу, потому что я с ним не справлюсь. В Тереке есть такая история, как один некий там подвижник просил у Бога какой-то дар. Просил, Бог ему не дает. Год просил, не дает, два просил, не дает, три просит, не дает. Дал, наконец. Вот. Он видит. Не могу понести это. Да.
Просит забрать.
Говорит, Господи, забери. Год просто не забирает, два просто не забирает, три просто не забирает, четыре просто не забирает. Наконец забрал. Вот видите, как продуктивно прошли 7 лет.
Ну, молился усердно все это время, да?
Да, усердно молился, но все же видите, как немножко так не в попад, можно сказать. Ну, поэтому лучше доверяться, конечно, Богу и принимать то, что Он дает. Вот. Потому что Бог, он, во-первых, милостив, во-вторых, справедлив, в-третьих, всемогущ. Все, что нужно, Он даст. Поэтому это вот, чтобы не роптать, да? Чтобы не роптать. Потом, конечно, надо понимать, что страсть зависти, она такая бесконечная. Она бесконечная, человек в ней не останавливается. Вот как в серебролюбии, видите, как в каждой страсти есть какие-то вот роднящие ее черты с другой какой-то страсти. Как человек, если у него там хочется ему что-то, денег каких-то, да, ты ему чем больше дай, тем больше ему надо. Вот, и с завистью то же самое. Там, опять же, если наше все, да, сказка о золотой.
А о золотой антилопе, помните?
Про золотой антилопе я не знаю, а про старуху известную знаю.
А, про это. Да. Про золотую рыбку? Мне,
да.
Царица Москва.
Да, дай мне сперва корыто. Корыта нет, не хватило. Там. Дай мне эту стиральную машинку. Мало. Дай мне избу. Мало. Дай мне дворец. Мало.
Дай Владычицы мне... Морской.
Да.
И чтобы рыбка была на посылку.
Мало. Дай мне самолет. Мало. Дай мне яхту. Мало. Вот хочу, чтобы царица Морская... Но это же желания-то такие, они уже ну, запредельные, да. Это уже, так сказать, не входит даже ни в какие человеческие потребности уже не входит, чтобы царица Морская была у меня на посылках. Это уже безумная какая-то гордыня, вообще бесовская. Ну, явно бесовская, да. Это Люцифер какой-то уже. Не бабка, а Люцифер какой-то настоящий. Зачем тебе, бабка? Ты что ты вообще думаешь, что ты? Просишь.
Тебе потолок стиральная машинка.
Да. Ну да, зачем тебе? Нет, вот дай. Ну и пузырь лопнул. Ну вот. И потом, конечно, вот это вот такое вот понимание, что Бог дает разные дары людям. Потому что мы все разные и должны служить друг другу тем дарованием, которое есть у каждого. Вот кто-то поумнее, кто-то порасторопнее, кто-то догадливее, кто-то больше знает, кто-то физически крепок, кто-то там еще что-то. Вот. Но вот так вот мы можем быть друг другу полезными. А это всегда основание для любви, да, основание для общения нашего. Вот представь себе, что там у тебя есть там все, что тебе нужно. Ну, как сейчас, да, холодильник, Wi-Fi есть там, заперся, все, тебе больше никто не нужен. Вот. А если у тебя чего-то не хватает, значит, ты со мной. Wi-Fi пропал. Ну, должен звать этого мастера, должен звать, да, или там еще там что-то такое. Вот. То есть человек имеет нужду друг в друге. Почему апостол говорит, что мы как тело, как церковь, это как тело, да, каждый как
члены,
да. Один глаз, другой рука, третий там нога, четвертый там еще там кто-то. Вот. Хотя тут тоже возможно, да, вот почему ну, там глаз, а я нога. Или горб какой-нибудь.
Да.
Горб. А он глаз.
Ну, опять же, какой-то серьезный дар, там, например, исцеление, чего-то, это же тяжелая ноша вообще для того, кто носит этот дар.
Конечно, конечно. Чем больше человеку дарит, тем больше он отвечает за,
это же очень
за то, чтобы этот талант не закопать землю, да, потому что если там тебе дали 5 талантов, то ты, будь добр, предъяви другие 5, да, а не 2. Если у тебя 2, там, будь добр, там 2 таланта, а не 1, да. Вот. А если тебе дали 1, то хотя бы 1 должен ты заработать на этот талант. А если тебе ничего не дали, то ты уже будь смиренным, считай, что у меня ничего нету. Вот. И будь счастлив. Ну вот, это про зависть. Теперь про уныние. Про уныние. Значит, вот портрет святителя Игнатия. Уныние. Что входит у нас в спектр этой страсти? Леность ко всякому доброму делу, а особенно к молитве. Оставление церковного келейного правила. Это конкретно уже. Оставление непрестанной молитвы и душеполезного чтения. Невнимание и поспешность в молитве. Небрежность, неблагоговение. Праздность, излишнее успокоение сном, лежанием и всякого рода негуя. Перехождение с места на место, частые выходы из кельи, прогулки, посещение друзей.
Ну, это, конечно, про монахов, это не про нас.
Чего? Да,
чего? Я говорю, это же про монахов, не про нас.
Как в прошлый раз. Нет,
да что? Что именно?
Выходить из кельи.
А, ну как?
Нет, тогда просто Александр вспомнил, вы в прошлый раз, когда говорили, сказали, давайте я лучше буду говорить «мы», а не «монахи», потому что иначе тогда воспринимается, ну, как бы к нам. Иначе, когда читают, что, ну, про монахов...
Ну, частые выходы...
Как будто не про нас.
Частые выходы в интернет, я так говорю.
Вот, это наше.
Да, частые выходы из кельи в интернет.
Как будто не к нам относится, да, и как...
Без возвращения, да.
Не лучше.
Ну, в общем, это от лености, я так понимаю, да?
От себя любви.
Прогулки, посещение друзей, празднословие, шутки, кощуны, оставление поклонов прочих подвигов телесных, забвение грехов своих, забвение заповедей Христовых, нерадение, пленение, лишение страха Божия, ожесточение, нечувствие, отчаяние. Ну, здесь, во-первых, нужно сказать вот что, что вот уныние в нашем расхожем словоупотреблении, оно у нас синоним
тоски.
Печали, грусти, тоски, унылая пора, очарование, да, там, еще там что-нибудь такое. Но если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись, в день уныния смирись, в день веселья верь настанет. Но вообще говоря, вот в таком вот отеческом смысле уныние скорее похоже на лень и нерадение. Вот на что. Нерадение и лень. Такая любовь к праздности. Тут вот некая, конечно, есть градация там. Есть просто там я люблю поваляться, например. Просто люблю побездельничать. Вот мне вот приятно само такое вот состояние, да, когда никуда не надо идти, ничего не надо делать. Вот. Я просто валяюсь и от этого одного получаю удовольствие. Вот. Но это, так сказать, одна ступень, да? А если пойдет это дело дальше, то это же депрессия. Когда я вот хочу что-то сделать, и вроде надо что-то сделать.
Но не могу.
Вот. Но никак не могу себя заставить. Настолько она меня сковала вот так по рукам и ногам, что я не могу ни встать, ни шевельнуться, ни ничего. Вот. Вот это уже такая вот клиническая стадия. Это то же самое. То же самое. Просто уже, так сказать, на этой шкале развития страсти более далекая вот эта вот ступенька. Вот. Потом вот что тут в конце есть, смотрите. Ожесточение, нечувствие, лишение страха Божия. Это в конце. И, наконец, отчаяние. Отчаяние. Когда человек, вот, который не ничего не делает или не заставляет себя делать что-то такое там, полезное или нужное, вот, он теряет всякую такую чувствительность сердца. То есть у него сердце, оно как бы молчит, он ничего не чувствует.
Окаменелость.
Окаменелость такая, да. Такая вот окаменелость. И когда я хочу из этого состояния выйти, да, начинаю, допустим, что-то там делать я не могу, что-то начинаю разговаривать, мне неинтересно, смотреть неинтересно, читать неинтересно, молиться не хочется. Я весь как будто вот... Вот вот я вот скован какой-то вот этой вот страстью и не могу никак пробиться сквозь вот этот вот панцирь, который меня сковало. Вот это вот ожесточение нечувствия и отчаяние, оно оказывается результатом или плодом вот этой вот моей просто такой вот лености и нежелания делать что-то такое вот, то, что нужно.
Это как выгорание, наверное, да, вот
говорят? Ну, отчасти выгорание, да, отчасти выгорание. Ну, выгорание что такое? Это когда человек делает какое-то свое дело неразумно. Неразумно, на одном энтузиазме. Вот что такое выгорание. Вот он, допустим, знает, что вот надо делать, бежит, делает, бежит, еще бежит, заставляет себя. Вот. Но он, не зная себя, да, не зная своих сил, не зная своих возможностей, он здесь может вот перегнуть. И потом оказывается, что у него силы кончились, и дальше уже не знает, что делать. Это то же самое, что там, например, там, спортсмен, он не чувствует дистанцию. Вот ему, если нужно пробежать 5 километров, он бежит ее как 5 километров. Если 3, он бежит как 3. Если ты его спросишь, он скажет, что это совсем разные вещи. Я уж не говорю там про там 100-метровку там, или там какой-нибудь там забег.
Марафон, да.
Да.
Ну, разные, вот, да, силы они распределяют.
Не брать, вот, если вот, спортсмен, я вот, никогда спортом не занимался и не спортсменом не общался, но я абсолютно уверен, что если спросить профессионала, вот, что такое 3 километра, что такое 5 километров, он тебе скажет, что это разные вещи. Разные вещи. Так сказать, разные вот это вот... ощущение, да, вот этой дистанции, расходы сил там и все прочее. Точно так же и мы, вот как у нас бывает вот пост. Да, пост — это у нас некая дистанция. Вот. И мы должны четко понимать, что вот есть первая седмица, да, есть вторая седмица, есть третья седмица, они все разные, да, и тут нужно, чтобы тебе на четвертой это не скопытиться, вот, тебе нужно обязательно как-то вот так вот...
Поддержка.
Ну, делать вот как надо, с расчетом, с разумом. Вот. И опять же, вот эта вот разумность, это и есть что? Это и есть смирение. И это и есть реальность, да? Реальный взгляд на себя и на вещи. Вот. Смирение — это и есть понимание реальности. Вот что такое смирение. Это когда ты не воображаешь этому себе что-то. А вот сейчас я тут рвану, напрягусь сейчас. У меня все получится. Ничего у тебя не получится. Уже пробовали.
Да.
Пуженые уже. И вот.
А как выбираться, если вот попался в эту ловушку?
Это все сейчас. Потом, значит, что еще вот очень важное? Очень важное то, что у нас часто уходит из внимания. Что уныние имеет две разновидности. Две разновидности. Значит, чисто практически, вот мне нужно делать какое-то дело, да? Допустим, я монах, сижу в келье, да, там нет. Или я там дома сижу, дистанционно работаю, мне нужно там составить какую-то там что-нибудь. Вот. Или, например, там домохозяйка, мне нужно укупать. Ну, во-первых, очень часто так бывает, что когда тебе нужно там прочитать кафизм, ты начинаешь окно мыть. Когда тебе надо окно мыть, ты начинаешь там звонить, утешать какую-нибудь больную родственницу. Вот. Когда тебе нужно позвонить и утешить больную родственницу, ты идешь кафизму читать. Вот. Или еще там что-нибудь. То есть ты всегда делаешь не то, что нужно. Не то, что нужно. И вот это как раз и есть проявление уныния. Потому что тебе не хватает терпеливости сделать то дело, которое ты должен делать в данный момент. А ты это свою вот эту нетерпеливость прикрываешь тем, что ты делаешь какое-то хорошее дело.
То есть как бы убегаешь, получается, от исполнения какого-то.
Да. Да. Значит, ну это я так к слову сказал.
Так и есть, да.
А если к тому, о чем я хотел сказать, что уныние имеет две разновидности. Вот опять возвращаясь, мне нужно сделать какое-то дело, да? И вот уныние мое, я говорю, что я вот не делаю это дело, то мое уныние проявляется в том, что я не делаю это дело. А вот вопрос, а что я делаю? Что я делаю? У меня ведь жизнь продолжается, время идет, да, часть птицы. Вот что я делаю? Значит, два варианта. Либо я валяюсь, просто ничего не делаю. Либо я начинаю развлекаться как-то. Одно из двух. Либо я лежу и говорю, там, ой, ну никак не могу, ну сейчас еще 5 минут полежу, ну сейчас еще 5 минут посижу. Ну сейчас там еще там что-нибудь, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Вот. Или я начинаю развлекаться. Куда-нибудь, вот то, что называют, там, выходы из кельи, да? Пошел куда-нибудь, сходил там, поразвлекался, посмотрел кино. Ну сейчас у нас, мы в этом во всем нужды не имеем, потому что есть этот самый гаджет. Гаджеты, есть гаджеты. Гаджеты. Ну, гаджеты. Да. Вот. Есть гаджеты, поэтому гаджеты они заменяют это все. Раньше говорили, такая пословица была монашеская. Не ходи из кельи вон, будет тебе Киев и Афон. Вот. А сейчас говорят, не ходи из кельи вон, будет тебе Киев и Вашингтон. Имея в виду что-то другое. Что-то другое.
А как же быть?
Когда были четкие, да?
А как же быть с людьми, которые вот стихи пишут и с творческими? Вот мне муж говорит, например, у меня сейчас нет вдохновения.
Ну,
и он реально не будет это делать. А если будет, то получится очень плохо. Вот как быть?
Ну, древние говорят, ни дня без строчки, да? Это латинское такое выражение. И все знают, что если ты хочешь, чтобы у тебя было вдохновение, нужно все время эту, рыхлить почву для того, чтобы оно там из этой почвы выросло. И все время тебе нужно что-то чем-то заниматься, да? Вот. По стихе я не очень знаю, а вот близко мне скажу, вот, музыкант. Если хочешь, чтобы у него вдохновение было, стих играй побольше. Должен гамма играть. Должен хорошо знать гамму, да, даже знать, там, чтобы твоя техническая вся область, да, была у тебя твоим фундаментом крепким. Гамма, арпеджио, аккорды, там все это, да? Вот. Ты должен, значит, хорошо знать какие-то вещи такие, которые не чисто технические, а являются элементами музыкальной речи, да, то есть. Какие-то вещи, которые для тебя должны быть абсолютно автоматически естественными. Абсолютно автоматически естественными. Есть такая музыкантская такая поговорка или мудрость, что если человек там знает, там, если человек выучил там три соната Бетховена, то он не такой, как человек, который там выучил там 10 сонат Бетховена. Хотя он может одну сонату выучить там прекрасно, да? Прекрасно может выучить одну сонату. Вот. Но вот этот вот фундамент, да, вот этот более такой вот расширенный кругозор, когда он знает, да, больше знает, больше слышал, больше перечувствовал, больше через себя пронес. Вот это даст ему совсем другое ощущение и совсем другое ощущение слушателей будет. Более такой какой-то, ну, объемный.
Многогранно.
Да. Тем более там человек, который там знает 30 весов. Да? Ну, точно так же и в любом деле. Вот, ну, то, что уже там, нас, например, касается. Молитва.
Усидчивость.
молитва. Мы знаем, что если ты молишься, например, читаешь правила, да, иногда оно тебя зацепит, иногда оно тебя как бы проходит, хотя ты стараешься.
Ой, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотя ты стараешься, не рассеиваться по умыслам, да? Стараешься, чтобы тебя сердце как-то отзывалось. Ну, ты стараешься молиться как надо. Но, тем не менее, вот твоя молитва, она такая очень неоднородная. Есть какие-то крупицы такие, которые ты воспринимаешь как настоящую молитву, да? Есть как что-то такое, как на подходе, да? Как бы оно подошло, но не дошло. Вот. А есть, так сказать, вот этот вот, так сказать, шлак какой-то. Вот. Но если его не будет, да, то тогда, ну, вот как вот золото добывают, да, там тонны руды, там 10 грамм золота. Но если ты эту тонну не переработаешь, да, не перелопатишь, то у тебя этих 10 грамм тоже не будет. Ну вот так, вдохновение. Так, сейчас я вам еще скажу. Вдохновение. Я много могу о вдохновении сказать.
Скажите.
Да, скажу.
Очень вот мне полезно.
Книжка такая была. Хороший такой был букварь Ушинского. Классик русской педагогики, Ушинский, не помню, как его звали, его недавно было, его какой-то юбилей. Недавно был. Вот у меня такая сказка есть про два плуга или про две лопаты. Ну, пускай два плуга. Один плуг, стоит два плуга. Один ржавый такой какой-то, грязный, а другой такой серебряный, блестит. Вот. Жалко спрашивает, ну а что ты такой серебряный, ты блестишь?
Мне тоже такое. Работает на нем.
Говорит, ну, это надо. Работать больше.
Да.
Будешь блестеть. Будешь блестеть. Вот. Ну вот. Еще один стишок помню, но тут только две строчки помню. Один поэт говорит, что «Но жертвы не хотят слепые небеса, вернее труд и постоянство». Это поэт говорит, вот, который знает, что такое вдохновение, да, что такое, значит, какой-то труд. Вот. И который, собственно, был и направлен, как он сам говорил, он был направлен на то, чтобы вот улавливать какие-то вот вещи такие вот совершенно не... Вот, рационально невыводимые. Вот. Вообще поэты, они часто говорят, что когда начинаешь стихи, то ты не знаешь, что там, к чему придешь. Потому что начинаешь об одном, а окончаешь совсем о другом. И вот это вот, бывает, что какая-то вдруг неожиданная рифма, да, она поворачивает тебя в другую сторону. Вот. Но тем не менее, вот он говорит, что вот вернее, все-таки вернее, то есть надежнее, да, труд и постоянство. Вот это вот приводит к какому-то результату. А иначе мы скатываемся в такой дилетантизм. Вещь такую хорошую, очень приятную, но не очень плодотворную. Так, ну, все это. Тебе тоже немножко перепало.
Совсем чуть-чуть.